продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Сразу напомню, контакты для связи. Два наиболее быстрых канала – это группа в Телеграме, радио нижнее подчеркивание «Спутник», а также приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Свои мнения, комментарии, вопросы пишите туда. Вопросы по темам, которые сегодня мы будем обсуждать. Сделаем это с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Брутер в эфире «Радио Спутник». Владимир Ильич, я приветствую вас.
Да, добрый день.
Пройдемся по самым свежим актуальным новостям. Вот одна из них. Из-за ударов по объектам инфраструктуры на Украине вводится экстренное отключение электричества. Владимир Ильич, я издалека, скажем так, подойду к этой теме. Понимаете ли вы смысл ударов именно по объектам инфраструктуры? Ну, в данном случае об электрических разных подстанциях, сетях идет речь.
Конечно, это принуждение к миру. Если Украина и те, кто за ней стоят, не понимают по-другому, то так.
Владимир Ильич?
Да.
Пропали куда-то немножко, но сейчас хорошо вас слышим.
Да. И если это принуждение к миру. Если Украина не понимает по-другому, и те, кто за ней стоят, не понимают по-другому, то так. Разговор будет такой.
Почему спросил вот о смысле? Потому что очень много кто аргументировал это тем, чтобы не ремонтировалась военная техника. Видите ли вы вот именно такой сценарий?
Нет. Я думаю, что для техники электричество найдут, а кроме того, есть возможность получать новую. Это пока не решающий вопрос. Пока это принуждение к миру, не более того.
Хорошо, тогда вот это самое принуждение к миру, оно должно по большей части на кого, скажем так, сработать? На власть или на общество?
Оно должно сработать на зарубежных спонсоров нынешних украинских действий.
А почему именно на зарубежных?
Потому что они решают, что будет дальше, а вовсе не нынешнее руководство Украины.
Ну вы же понимаете, что иностранцам, в общем, не жалко. Ну, разбомбили электростанцию, ну и
да.
Что?
Да, это слабое место.
Ну так тогда и получается, что результата-то никакого не будет.
Ну, сиюминутного нет. Это же не первая атака. И мы видим, что прямого результата после предыдущей не было. Поэтому вполне возможно, что и сегодня не будет. Но в Украине еще остаются объекты электроэнергии. Ну, есть еще куда.
Я, кстати, как понимаю, экстренное отключение, это имеется в виду, ну, тут не уточняется, да, это на сайте Зеленского, в офисе президента было написано, не уточняется, кто попадет под эти отключения электроэнергии, но я так понимаю, что по большей части это простые граждане.
Да, это простые граждане. Это на самом деле говорит о том, что простым гражданам через какое-то время просто в Украине будет нечего делать. Не будет ни работы, ни социальных объектов, ни зарплат. Все придет. И если не удастся вменить по-другому, то все еще придет.
Ну, вы знаете, Владимир Ильич, просто вот здесь возникает такой очень опасный, может быть, дисбаланс. Сейчас я объясню, про что говорю. С одной стороны, люди могут как-то своего рода надавить на власти внутри страны из-за того, что происходит. Вот отключают электричество, там, я не знаю, школы, детские сады, дома элементарно нету электроэнергии, могут надавить, с одной стороны. С другой стороны, могут наоборот, скажем так, поддержать власти, свои местные, я имею в виду, и, в общем, с негативом отнестись к этим ударам, а ведь все-таки славянские братские народы, так или иначе.
Ну, о братских народах можно, я думаю, забыть, а что касается той конструкции, которую вы дорисовали, то здесь вопрос в том, что украинское общество не существует реально. Оно уже фактически разрушено. А поэтому говорить о том, что украинское общество может как-то повлиять на власть, нельзя. А фактически все люди, которые публично выражали свое несогласие с нынешней украинской действительностью, вынуждены были либо замолчать, либо уехать.
Ну, то есть тут, скорее всего, реакция будет поддержки своей власти, да? Так получается?
Не будет никакой реакции, на нее можно просто не обращать внимания. Это не то, что сейчас самое главное. Самое главное – это убедить коллективный Вашингтон, скажем так, что если они не изменят свою позицию, то ситуация станет только хуже. А, собственно, об этом, по-моему, вчера сказал пресс-секретарь Песков, сказал, что он видит встречу Путина и Байдена тогда, когда Соединенные Штаты воспримут наши озабоченности. Вот это вот сигнал для них воспринять наши озабоченности.
Ну, между прочим, там с обратной, в смысле, с другой стороны, это постоянно говорят о том, чтобы создать Украине максимально сильные переговорные позиции.
Вот это и есть их позиция. Она заключается в том, что мы никаких озабоченностей воспринимать пока не собираемся, а собираемся, если ничего-нибудь еще отжать, как в Харькове, то, по крайней мере, этим угрожать. Ну и, собственно, вынудить Россию признать, что она дальше никуда сдвинуться не может. Это позиция коллективного Вашингтона.
Я, Владимир Ильич, не могу не сослаться тут на разные своего рода догадки, домыслы, предположения. Все, что будет в будущем, скажем. Многие говорят о том, что вот необходимо сделать всю Украину частью России. Да, я, скажем так, это один из возможных вариантов, о котором говорится. Но в таком случае вся эта разрушенная инфраструктура отойдет России, и придется это восстанавливать. Вот как с этим быть?
Ну, я думаю, что это решаемая проблема. Да, она потребует какого-то времени, но сама по себе проблема решаема. И я, если спрашивать мое экспертное мнение, я против того, чтобы вся Украина становилась частью России. А России не нужен излишне враждебный политизированный элемент на своей территории. А поэтому присоединять Запад и Украину к России не вижу в этом никакого смысла.
Владимир Ильич, слушатели пишут вопросы. Это Владимир интересуется, а как Украина переживет зиму без света?
Ну, это проблема спонсоров Украины. Не переживет, ну, значит, будет более вменяемый и пойдет на переговоры.
Между прочим, ведь мэр Киева уже просил там одеяло, генераторы, теплые вещи у западных стран. Там кто-то тоже из чиновников говорил о том, чтобы украинцы, которые находятся за рубежом, не возвращались, чтобы пережить эту зиму сложную. Вот, Владимир Ильич, вы слышали? Я вот как-то не отфиксировал для себя, а была ли какая-то реакция, собственно, с той стороны, к которой были адресованы эти мессенджеры?
Да, реакция была. Это говорила вице-премьер Верещук по поводу того, чтобы они не возвращались. А реакция была, она говорит о том, что Россия вот разрушает гражданские объекты, и вообще это не приведет ни к каким целям, потому что мы будем стойкими, как никогда. Я думаю, что стойкость, как никогда, она всегда имеет свою цену, и поэтому Россия пока предпочитает действовать таким образом. Я никогда не скажу, что это единственный вариант действий, но Россия предпочитает действовать самым мягким образом, который только можно. Это самый мягкий вид давления, потому что он все-таки в минимальной степени ведет к жертвам среди мирного населения. А поэтому говорить о том, что они обязательно будут требовать, чтобы Украина улучшала переговорные позиции вот в той ситуации, которые сейчас есть, это, по-моему, слишком хорошая мина при слишком плохой игре. Что ж, пусть тогда покажут, как они будут улучшать. Они будут, дроны запускать на российскую территорию. Ну, у России найдется ответ на этот вопрос. А еще один газопровод взорвут. И на этот вопрос есть ответ. А мне кажется, что им нужно все-таки более критически относиться к себе самим. Если они хотят постоянно поднимать планку, то это кончится плохо, в том числе для европейских соседей Украины. И, на мой взгляд, самое время немножко одуматься.
Есть еще один вопрос от возмущенного в данном случае радиослушателя, я бы так выразился, потому что там тут много знаков вопроса, например, стоит, эмоции чувствуются. Почему до сих пор идет техника от партнеров на Украину? Давным-давно нужно уничтожить мосты, ЖД.
думаю, это не так просто сделать. А кроме того, давайте не забывать, что у России в Украине достаточно сложная логистика. А все-таки до там, западной границы Украины от территории России, ну, это примерно 2000 километров. Это серьезное расстояние, и не все мосты, не всю логистику при этом можно разрушить. Всему свое время вопрос в том, что Россия изначально ничего разрушать не хотела. Она хотела вменяемости, участия, переговоров и понимания российских озабоченностей. Ничего этого не происходило, а происходило совершенно обратное, и, очевидно, пришло время принимать решения. Собственно, Россия их и приняла. А вопрос в том, что вы сами только что спросили, а зачем это все разрушать, а вдруг это станет Россией, тогда надо будет восстанавливать. Очевидно, что многие в российском руководстве тоже так же рассуждали и не хотели ничего разрушать.
Еще одна тема с постсоветского пространства. Власти латвийского Даугавпилса снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы. Ну, как я понимаю, там несколько, не только вот единственный обелиск снесли, несколько, скажем так, разных и памятников, и мемориалов были в рамках кампании по... как это сказать, кампании по борьбе с тоталитарными режимами, как-то так она у них называется, 37 местных жителей задержаны. Как считаете, вот о чем говорит? О продолжении вот этой какой-то антироссийской политики? Или это уже идет, ну, я не знаю, как остановить невозможно, по накатанной?
Я думаю, да, надо сказать, что мэр Даугавпилса Андрей Элхнинш категорически был против сноса памятников. Даугавпилс – это город, где русскоязычные составляют где-то порядка 90% населения. Поэтому говорить о том, что это власти Даугавпилса снесли, это неправильно. Ни власти Риги, ни власти Даугавпилса ничего не сносили. Ну, власти Риги сейчас поменялись, может быть, эти уже сносят. Поэтому снос осуществляется по решению общелатвийского руководства. Руководство городов никто не спрашивал. Их ставят перед фактом, и это еще раз нам говорит о том, какая там демократия. Там никакой демократии нет. И все, кто рассказывает про демократию имени Чулпан Хаматовой, которая там играет теперь в театре, они нам говорят неправду. Потому что там есть демократия только для тех, кто согласен с режимом. А вот для тех, кто не согласен, никакой демократии нет, и она не предполагается. А что же касается русофобии нынешнего там прибалтийского, польского, чешского руководства, эта русофобия спонсируется прежде всего, опять-таки, из Вашингтона, как средство давления на Россию. Вот смотрите, вот у вас там русские живут в Даугавпилсе, а мы их заставляем снести, как это, советские мемориалы. Ха-ха-ха-ха-ха, смотрите, какие вы слабые, вы даже не можете их защитить, вы же не будете нападать на Даугавпилс. Это же НАТО, тогда будет мировая война, ха-ха-ха-ха-ха. Вы опять-таки не можете себя защитить, и мы всему миру показываем, что мы ваши монументы сносим, а вы ничего не предпринимаете в ответ. Ну, к сожалению, в ответ мы ничего такого предпринять сейчас не можем, но все это засчитывается и на земных счетах, и на небесных тоже.
Мне кажется, что вот в данном случае нужно несколько разделять борьбу с русскоязычным населением и борьбу все-таки с советскими памятниками. Действительно, вот я читал разные телеграм-каналы, там говорят о том, что и частично там памятник в музей передадут, какую-то его часть, и все происходило без большой шумихи в прессе. Как раз мэр, которого вы упомянули, он к этому призывал, и вот был сторонник таких более, скажем так, мягких мер, непосредственно вот уже связанных со сносом. Ну вот, как мы видим, не удалось избежать каких-то, видимо, задержаний. 37 местных жителей задержаны, бутылки кидали в полицейские машины. Тем не менее, Владимир Ильич, ну вот есть вот такой пресловутый вопрос, может быть, и вы, казалось бы, на него ответили, но все равно в надежде спрошу у вас, а есть ли чем ответить?
Если ответить, чем было с самого начала, и это отвечать нужно было превентивно, конечно. Вопрос в том, почему Россия не отвечала превентивно, хотя нужно было отвечать превентивно и 10 лет назад, и 8 лет назад, и 6 лет назад. А почему Россия не хотела этого делать? Россия рассчитывала на вменяемость прежде всего европейских стран, прежде всего Германии, Франции, ну, возможно, Италии тоже, и рассчитывала на то, что российские неответы на эти вещи помогут лидерам западноевропейского мира сформулировать, сформировать и артикулировать какую-то вменяемую реакцию. Она рассчитывала на то, что переговорам и пониманию позиции России все еще есть место. Вот что из этого получилось.
Ну, то есть, получается, сейчас мы видим, что опять-таки не прислушались. Сейчас, видимо, очевидно, нужно какую-то новую стратегию реагирования формулировать. Я надеюсь, что этим Министерство иностранных дел занимается. Владимир Ильич, в Сербию давайте перенесемся частично, скажем так, потому что речь о торговле между Россией и Сербией. Москва четвертое место занимает среди внешнеторговых партнеров Белграда. Заявил об этом посол России в Сербии. Владимир Ильич, ну, как вот считаете, в связи с последними, скажем так, инсинуациями, в том числе и внутри Сербии, о вроде как присоединении к антироссийским санкциям, не пошатнутся ли цифры, удастся ли преодолеть вот эту вот какую-то недружественность и внешнюю, которую на Сербию давят, и вот, как оказалось, внутреннюю, потому что там тоже внутри уже начали говорить про то, чтобы, а неплохо было бы присоединиться, тогда бы в ЕС, может, вошли бы.
Ну, и я думаю, что они войдут в ЕС не раньше, чем вся конфликтная ситуация в Восточной Европе закончится. Поэтому в ЕС они не войдут. А на мой взгляд, Сербии это невыгодно. После того, как перестанет работать хорватский нефтепровод и хорватский терминал, у Сербии остается один вариант. Это строительство нефтепровода из Венгрии, куда доходит российская трубопроводная нефть. А здесь нужно вспомнить, что Югославия не была частью Советского блока, и нефтепровод туда не построили. Построили только до Венгрии. От Венгрии до Сербии очень близко. Собственно говоря, у них достаточно большая общая граница. Поэтому сейчас Венгрия, которая продолжает пользоваться российским трубопроводным газом и российской трубопроводной нефтью, готова построить нефтепровод дальше. И это означает, что Сербия будет с нефтью, что очень сильно отвечает ее потребностям. Поэтому я думаю, что сербы продолжают на это рассчитывать, и никаких санкций, никакого ввода санкций на данный момент, ну и на ближайшую перспективу не будет.
Комментарии пишут радиослушатели. Михаил из Москвы говорит: Вучич не выдержит давления. Это было сразу понятно. Сербии нужен российский газ, и все. Немного непонятно, Михаил, если честно, не выдержит в какую, в смысле, сторону. Но, тем не менее, Владимир Ильич, вот считаете, что Вучич останется, скажем так, дружен с Россией?
Вучич не выдерживает давление, это правда. Если бы Вучич принимал решение один, и там не было бы людей, которые занимают стойкую, последовательную пророссийскую позицию, то вполне возможно, что Вучич бы что-то сдал. Но, к счастью, не все он может решить. К счастью, там есть люди, без которых он не может обойтись, и к позиции которых он вынужден прислушиваться. И эти люди твердо говорят о том, что Сербия никогда не присоединится к антироссийскому блоку.
Угу. Еще одну новость с вами успеем обсудить. Касается она Австралии. Американцы, Соединенные Штаты планируют разместить 6 бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие на территории Австралии, на севере, если быть точными. Но пока вот это все сообщается со ссылкой на журналистов. То есть есть австралийские журналисты, которые об этом говорят, и американские, соответственно. Как считаете, Владимир Ильич, ну, насколько серьезные вот здесь могут быть опасения? Наверное, в первую очередь, ну, не российских интересов-то вряд ли касается, а вот Китай, да, наверное, может от этого пострадать и выразить свое неудовольствие.
Ну, пострадать пострадать и выразить неудовольствие. Все-таки это...
Хорошо, давайте сначала выразить неудовольствие, а в перспективе еще и пострадать.
Да, наверное, возможно, слушатели в курсе, что в течение лета представители Госдепа совершали массовые вояжи по Полинезийским островам с целью заключить оборонные соглашения и начать размещать там военную инфраструктуру, там, где ее нет. На Соломоновых островах, которые находятся в значительной степени под влиянием Китая, по этому поводу даже имели место вербальные конфликты. И, естественно, что Соломоновы острова к американским действиям пока присоединяться не готовы, несмотря на то, что Вашингтон, конечно, как всегда в таких случаях грозит санкциями и карами, которые исходят из самой лучшей страны на Земле. Поэтому размещение в Австралии – это логичное следствие таких вояжей и создания АУКУСа. Безусловно, это все направлено против Китая, и, безусловно, военный кулак против Китая будет увеличиваться, расширяться и в количестве, и в географии. И, собственно говоря, я думаю, что материалы 20-го съезда КПК говорят нам о том, что в Китае это понимают.
Неужели в Австралии не понимают, что, в общем, размещение у себя каких-либо вооружений, в принципе, это в конечном итоге, знаете, как если в кадре появляется ружье, оно должно обязательно выстрелить. И вот здесь та же самая история. Если ты размещаешь у себя на территории войска, а тем более ядерные бомбардировщики, то это рано или поздно приведет к серьезным, скажем так, последствиям.
Стран НАТО и у стран АУКУС, за исключением самих Соединенных Штатов, ну и в определенной степени Великобритании, которая является младшим партнером Соединенных Штатов, всюду, где только это можно, нет достаточной субъектности для того, чтобы возражать Соединенным Штатам. Заметьте, что после ухода Меркель и прихода нынешней коалиции в Германии, даже Германия практически никогда Соединенным Штатам не возражает. Для того, чтобы возражать Соединенным Штатам, нужно быть либо под защитой кого-нибудь другого сильного, либо быть самим достаточно сильными, чтобы иметь возможность себя защищать и защитить. Очень многие, конечно, в таком случае, особенно те страны, которые исторически являются частью западного или даже, скажем так, вашингтонского блока, не готовы к этому, хотя бы потому, что Австралия по своему менталитету всегда считалась частью англосаксонского мира.
Знаете, Владимир Ильич, я еще, насколько помню, король Великобритании является руководителем, главнокомандующим вооруженных сил Австралии. Кстати, не только Австралии, но и Канады, если мне не изменяет память. Поэтому Австралию вообще в данной истории могли и не спросить, на самом деле.
Ну, ее и не спрашивали сильно. Но, тем не менее, Новая Зеландия туда пока не вошла.
Как считаете, вот... Китай, КПК, вы сказали, съезд, будет какая-то реакция вот именно на размещение бомбардировщиков? Планируемое, тут по сообщениям СМИ, поэтому мы так чисто теоретически рассуждаем.
Да, я думаю, что, конечно, будет. И военное присутствие китайских войск в проливе будет возрастать. Поскольку здесь нет уже фактически никакого расстояния между Китаем и АУКУС, то размещать где-то китайские войска нет ни смысла, ни необходимости. А вот то, что находится между, это и есть Тайваньский пролив. И вот там напряженность постоянно будет возрастать.
Вкупе с тем, что, видимо, и согласно документам, которые там планируют подписать Финляндия и НАТО, Финляндия все-таки не даст прямого запрета на размещение ядерного оружия, то тут можно говорить не только о неком там расширении ядерного блока, но и распространении ядерного оружия, чего, конечно, в нынешней истории не хотелось бы, да и вообще, в принципе, это опасно. Владимир Ильич, спасибо вам большое за подробный рассказ, за беседу. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований в эфире «Радио Спутник».